За эти 3 месяца комната совершенно обносилась, и ее движение в пространстве теперь вполне совпадало с движением его жизни. Звон молотка, шипение насоса, треск проверяемого мотора, немецкие взрывы немецких голосов — все то будничное сочетание звуков, которое всегда по утрам исходило слева от двора, где были гаражи и автомобильные мастерские, давно стало привычным и безвредным, едва заметным узором по тишине, а и не ее нарушений. Небольшой стол у окна можно было тронуть носком ноги, если вытянуть ее из-под солдатского одеяла, а выкинутой в бок рукой можно было коснуться шкафа у левой стены, который, кстати сказать, иногда вдруг, без всякой причины, раскрывался с толковым видом простака актера, вышедшего не в свое время на сцену. На столе стояла Лешинская фотография, пузырек с чернилами, лампа под молочным стеклом, блюдечко со следами варенья. Лежали красная новь, современные записки и сборничек стихов Кончеева, сообщение, только что вышедший. На коврике у кушетки постели валялась вчерашняя газета и зарубежное издание «Мертвых душ». Всего этого он сейчас не видел, но все это было тут. Небольшое общество предметов, приученное к тому, чтобы становиться невидимым, и в этом находившее свое назначение, которое выполнить только и могло оно при наличии определенного состава, он был исполнен блаженнейшего чувства. Это был пульсирующий туман, вдруг начинавший говорить человечьим голосом. Лучше этих мгновений ничего не могло быть на свете. Любили что, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо, как родине будь вымыслу верна. Наш час настал, собаки и калеки одни не спят, ночь летняя легка, автомобиль, проехавший, навеки последнего увез ростовщика. Близ фонаря с оттенком маскарада лист жилками зелеными сквозит. У тех ворот кривая тень Багдада, а та звезда над Пулковым висит. О, поклянись, что... Из передней грянул звон телефона. По молчаливому соглашению Федор Константинович его обслуживал в отсутствии хозяев. А что, если я теперь не встану? Звон длился, длился, с небольшими перерывами для перевода дыхания. Он не желал умереть, оставалось его убить. Не выдержав, с проклятием, Федор Константинович как дух пронесся в переднюю. Русский голос раздраженно спросил, кто говорит. Федор Константинович мгновенно его узнал. Это был неведомый абонент, по прихоти случая соотечественник, уже вчера попавший не туда, куда хотел, и нынче опять по сходству номера, нарвавшийся на это же неправильное соединение. «Уйдите ради Христа», — сказал Федор Константинович, и с брезгливой поспешностью повесил трубку. На минуту зашел в ванную, выпил на кухне чашечку холодного кофе и ринулся обратно в постель. «Как звать тебя? Ты полумнемозина, полумерцание в имени твоем, и странно мне по сумраку Берлина с полувидением странствовать вдвоем. Но вот скамья под липой освещенной, ты оживаешь в судорогах слез. Я вижу взор сей жизнью изумленный и бледное сияние волос. Есть у меня сравнение на примете для губ твоих, когда целуешь ты. Нагорный снег, мерцающий в Тибете, горячий ключ и в инии цветы. Ночные наши, бедные владения, забор, фонарь, асфальтовую гладь поставим на туза воображение, чтоб целый мир у ночи отыграть. Не облака, а горные отроги, костер в лесу, не лампа у окна. О, поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна. В полдень послышался клюнувший ключ и характерно трахнул замок. Это с рынка домой Марианна пришла, Николаевна. Шаг ее тяжкий, подтошный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку продуктов. Муза российские прозы, простись навсегда с капустным гигзаметром автора Москвы. Стало как-то неуютно. От утренней емкости времени не осталось ничего. Постель обратилась в пародию постели. В звуках готовившегося на кухне обеда был неприятный упрек, а перспектива умывания и бритья казалась столь же близкой и невозможной, как перспектива у мастеров раннего средневековья, но и с этим тоже придется тебе когда-нибудь проститься. Четверть первого. 20 минут первого. Половина. Он разрешил себе одну последнюю папиросу среди цепкого, хоть уже опостылого, постельного тепла. Анахронизм подушки становился все явственнее. Не докурив, он встал и сразу перешел из мира многих занимательных измерений в мир тесный и требовательный, с другим давлением, от которого мгновенно утомилось тело и заболела голова, в мир холодной воды, горячей нынче не шла. Стихотворное похмелье, уныние, грустный зверь. Вчера забыл сполоснуть бритвенный снарядик. Между зубцами каменная пена, ножик заржавел, а другого нет. Из зеркала смотрел бледный автопортрет с серьезными глазами всех автопортретов. Сбоку на подбородке в нежно-раздражительном месте среди за ночь выросших волосков, сколько еще метров я в жизни сбрею, появился желтоголовый чаек, который мгновенно сделал сосредоточием всего Федора Константиновича, сборным пунктом, куда стянулись все неприятные чувства, жившие в различных частях его существа. Выжил, хотя знал, что потом распухнет втрое, как все это ужасно. Сквозь холодную мыльную пену пробивался красный глазок, смотрел глаз Каина. Между тем жилет не брал волоса, и ощущение щетины при поверке пальцем отзывало адовой безнадежностью. В соседстве кадыка появились кровавые росинки, а волоски были все тут как тут. Степь отчаяния. Кроме всего, было темновато. А если зажечь свет, то ничем не помогала и мортелевая желтизна дневного электричества. Кое-как добрившись, он брезгливо полез в ванну, застонал под ледяным напором душа, а потом ошибся полотенцем и с тоской подумал, что весь день будет пахнуть Марианной Николаевной. Лицо горело отвратительно шероховато, с одним специально раскаленным угольком сбоку на подбородке. Вдруг сильно дернулась ручка двери, отвернулся Щеголев. Федор Константинович подождал, пока удалились шаги, и проскочил к себе. Вскоре он уже был в столовой. Марианна Николаевна разливала суп, он поцеловал ее шершавую руку. Ее дочь, только что пришедшая со службы, явилась к столу медленными шажками, изможденная и как бы затуманенная конторой. Села с изящной вялостью, папироса в длинных пальцах, на ресницах пудра, бирюзовый шелковый джемпер, отчесанные с висков светлые стриженные волосы, хмурость, молчание, пепел. Щеголев хлопнул водочки, засунул салфетку за воротник и начал хлебать, приветливо и опасливо поглядывая на падчерицу. Она медленно размешала в борще белый восклицательный знак сметаны, но затем, пожав плечом, отставила тарелку. Марианна Николаевна, угрюмо следившая за ней, бросила на стол салфетку и вышла из столовой. — Поешь, Аида, — сказал Борис Иванович, вытягивая мокрые губы. ничего не ответив, словно его не было, только вздрогнули ноздри узкого носа, она повернулась на стуле, легко и естественно изогнула длинный стан, достала из буфета сзади пепельницу, поставила у тарелки, сбросила пепел. Марианна Николаевна с мрачно обиженным выражением на полном кустарно накрашенном лице вернулась с кухни. Дочь положила левый локоть на стол и, слегка на него опираясь, медленно принялась за суп. — Ну, что, Федор Константинович? — начал Щеголев, утолив первый голод. — Дело, кажется, подходит к развязке. Полный разрыв с Англией, Хинчука по шапке — это, знаете ли, уже пахнет чем-то серьезным. Помните, я еще так недавно говорил, что выстрел Коверды — первый сигнал — война. Нужно быть очень-очень наивным, чтобы отрицать ее неизбежность. Посудите сами, на Востоке Япония не может потерпеть. И Щеголев пошел рассуждать о политике. Как многим бесплатным болтунам, ему казалось, что вычитанные им из газет сообщения болтунов платных складываются у него в встроенную схему, следуя которой логический и трезвый ум, его ум в данном случае, без труда может объяснить и предвидеть множество мировых событий. Названия стран и имена их главных представителей обращались у него вроде как в ярлыки на более или менее полных, но по существу одинаковых сосудах, содержание которых он переливал так и этак. Франция того-то боялась, и потому никогда бы не допустила. Англия того-то добивалась. Этот политический деятель жаждал сближения, а тот увеличить свой престиж. Кто-то замышлял, и кто-то к чему-то стремился. Словом, мир, создаваемый им, получался каким-то собранием ограниченных, безюморных, безликих, отвлеченных драчунов. И чем больше он находил в их взаимных действиях ума, хитрости, предусмотрительности, тем становился этот мир глупее, пошлее и проще. Совсем страшно бывало, когда он попадал на другого, такого же любителя политических прогнозов. Был, например, полковник Касаткин, приходивший иногда к обеду, и тогда ошибалась Щеголевская Англия не с другой Щеголевской страной, а с Англией Касаткинской, такой же несуществующей, так что в каком-то смысле войны международные превращались в междоусобные, хотя воюющие стороны находились в разных планах, никак не могущих соприкоснуться. Сейчас, слушая его, Федор Константинович поражался семейному сходству именуемых Щеголевым стран с различными частями тела самого Щеголева. Так Франция соответствовала его предостерегающе приподнятым бровям, какие-то лимитрофы волосам в ноздрях, какой-то польский коридор шел по его пищеводу, в Данциге был щелк зубов, а сидел Щеголев на России. Он проговорил весь обед, гуляш, кисель, и, ковыряя сломанной спичкой в зубах, пошел соснуть. Марианна Николаевна, перед тем, как сделать, тоже занялась мойкой посуды. Дочь, так и не проронив ни слова, отправилась опять на службу. Только Федор Константинович успел убрать постельное белье с кушетки, как к нему явился ученик, толстый, бледный юноша в роговых очках с вечным пером в грудном кармане. Учась в берлинской гимназии, бедняга настолько пропитался местным бытом, что и в английской речи делал те же невытравимые ошибки, которые сделал бы кегельноголовый немец. Не было, например, такой силы, которая могла бы заставить его перестать употреблять несовершенный вид прошедшего времени вместо совершенного, что придавало всякому его вчерашнему случайному действию какое-то идиотское постоянство. Столь же упорно он английским тоже орудовал, как немецким «и так», и, одолевая тернистые окончания в слове, означавшем «одежды», неизменно добавлял лишний свистящий слог, как если бы человек поскользнулся после взятия препятствия. Вместе с тем он изъяснялся довольно свободно и только потому обратился к помощи репетитора, что хотел на выпускном экзамене получить высший балл. Он был самодоволен, рассудителен, туп и по-немецки невежествен, то есть относился ко всему, чего не знал, скептически. Твердо считая, что смешная сторона вещей давным-давно разработана там, где ей полагается быть, на последней странице берлинского иллюстрированного еженедельника, он никогда не смеялся, разве что только снисходительно хмыкал. Единственное, что еще мало-мальски могло его развеселить, это рассказ о какой-нибудь остроумной денежной операции. Вся философия жизни сократилась у него до простейшего положения. Бедный несчастлив, богатый счастлив. Это узаконенное счастье игриво складывалось под аккомпанемент первоклассной танцевальной музыки из различных предметов технической роскоши. На урок он норовил прийти всегда на несколько минут раньше и старался уйти настолько же позже. Спеша на следующую пытку, Федор Константинович вышел с ним вместе, и тот, сопровождая его до угла, попытался даром добрать еще несколько английских выражений, но Федор Константинович, сухо веселясь, перешел на русскую речь. Они расстались на перекрестке. Это был ветреный и растрепанный перекресток, не совсем доросший до ранга площади, хотя тут была и кирка, и сквер, и угловая аптека, и уборная среди туй. И даже треугольный островок с киоском, у которого лакомились с молоком трамвайные кондуктора. Множество улиц, расходившихся во все стороны, выскакивавших из-за углов и огибавших упомянутые места молитвы и прохлаждения, превращало перекресток в одну из тех схематических картинок, на которых в назидание начинающим автомобилистам изображены все городские стихии, все возможности их столкновений. Справа виднелись ворота трамвайного парка с тремя прекрасными березами, нежно выделявшимися на его цементном фоне. Если, скажем, иной рассеянный вагоновожатый не застопорил бы около киоска за 3 метра до законной остановки, причем непременно какая-нибудь женщина с пакетами суетливо пыталась сойти, ее все удерживали, чтобы острием железного шеста переставить стрелку, увы, такая рассеянность не встречалась почти никогда, вагон торжественно свернул бы под стеклянный свод, где ночевал и чинился. Кирка, громоздившаяся слева, была низко опоясана плющом. Над каймой газона вокруг нее темнело несколько кустов рододендрона в лиловых цветах. А по ночам там можно было видеть какого-нибудь таинственного человека с таинственным фонариком, ищущего на дерне земляных червей для своих птиц, для уже не рыбы. Против кирки через улицу зеленело под сиянием струи, вальсировавшей на месте с призраком радуги в росистых объятиях, продолговатая лужайка сквера с молодыми деревьями по бокам, среди них серебристая ель и аллеей. Покоем в наиболее тенистом углу которой была песочная яма для детей, а мы этот жирный песок трогаем только тогда, когда хороним знакомых. За сквером было запущенное футбольное поле, вдоль которого Федор Константинович пошел к Курфюрстендамму. Зелень лип, чернота асфальта, толстые шины, прислоненные к решетке палисадника около магазина автомобильных штук. Рекламная молодуха с сияющей улыбкой, показывающая кубик маргарина, синяя вывеска трактира, серые фасады домов, стареющих по мере приближения к проспекту, все это в сотый раз мелькнуло мимо него. Как всегда, за несколько шагов до Курфюрстендамма он увидел, как впереди поперек пролета пронесся нужный автобус, остановка была сразу за углом, но Федор Константинович не успел добежать, и пришлось ждать следующего. Над порталом кинематографа было вырезано из картона черное чудовище на вывороченных ступнях с пятном усов на белой физиономии под котелком и гнутой тростью в отставленной руке. плетеных креслах на террасе соседнего кафе, одинаково развалясь и одинаково сложив перед собой пальцы крышей, сидела компания деловых мужчин, очень между собой схожих в смысле морд и галстуков, но, вероятно, различной платежеспособности, а между тем небольшой автомобиль с сильно поврежденным крылом, разбитыми стеклами и окровавленным платком на подножке стоял у панели, и на него еще глазело человек 5 зевак. Все было пестро от солнца. На зеленой скамейке спиной к улице грелся щуплый, скрашенный бородкой старик в пикейных гетрах, а против него через тротуар пожилая, румяная нищая, с отрезанными до таза ногами, приставленная, как бюст к низу стены, торговала парадоксальными шнурками. Между домами виднелось незастроенное место, и там что-то скромное и таинственно цвело, а задние сплошные аспидно-черные стены каких-то других отвернувшихся домов в глубине были в странных, привлекательных и как будто ни от чего не зависевших белесых разводах, напоминавших не то каналы на Марсе, не то что-то очень далекое и полузабытое, вроде случайного выражения из когда-то слышанной сказки или старые декорации для каких-то неведомых драм. С изогнутой лестницы подошедшего автобуса спустилась пара очаровательных шелковых ног. Мы знаем, что это вконец затаскано усилием тысячи пишущих мужчин, но все-таки они сошли, эти ноги, и обманули. Личико было гнусное. Федор Константинович взобрался. Кондуктор, замешков на империале, сверху бахнул ладонью по железу борта, тем давая знать шоферу, что можно трогаться дальше по этому борту. По рекламе зубной пасты на нем зашуршали концы мягких ветвей кленов, и было бы приятно смотреть с высоты на скользящую перспективу и облагороженную улицу, если бы не всегдашняя холодненькая мысль. Вот он, особенный, редкий, еще не описанный, не названный вариант человека, занимается бог знает чем. Мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело, на скверное преподавание чужих языков, когда у него свой, из которого он может сделать все, что угодно, и мошку, и мамонта, и тысячу разных туч. Вот бы и преподавал то таинственнейшее и изысканнейшее, что он один из 10 тысяч, 100 тысяч, может быть, даже миллионы людей мог преподавать. Например, многопланность мышления. Смотришь на человека и видишь его так хрустально ясно, словно сам только что выдул его. А вместе с тем, нисколько ясности не мешая, замечаешь побочную мелочь, как похожа тень телефонной трубки на огромного, слегка подмятого муравья, и все это одновременно. Загибается третья мысль, воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке, то есть о чем-то, не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который ведешь, обегая снаружи каждое свое слово, а снутри каждое слово собеседника. Или пронзительную жалость к жестянке на пустыре, к затоптанной в грязь папиросной картинке из серии «Национальные костюмы», к случайному бедному слову, которое повторяет добрый, слабый, любящий человек, получивший зря нагоняй, ко всему сору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки королевского опыта становится чем-то драгоценным и вечным. Или еще постоянное чувство, что наши здешние дни — только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать процент в виде снов, слез счастья, далеких гор. Всему этому и многому еще другому, начиная с очень редкого и мучительного, так называемого чувства звездного неба, упомянутого, кажется, только в одном научном труде, паркеровском «Путешествии духа», и кончая профессиональными тонкостями в области художественной литературы, он мог учить, и хорошо учить, желающих. но желающих не было. И не могло быть, а жаль. Брал бы за час марок 100, как берут иные профессора музыки. И вместе с тем он находил забавным себя же опровергать. Все это пустяки, тени пустяков, заносчивые мечтания. Я просто бедный молодой россиянин, распродающий излишек барского воспитания, а в свободное время пописывающий стихи. Вот и все мое маленькое бессмертие. Но даже этому переливу многогранной мысли, игре мысли с самим собою, некого было учить. Он ехал, и вот доехал, к одинокой во всех смыслах молодой женщине, очень красивой, несмотря на веснушки, всегда в черном платье, с открытой шеей, с губами, как сургучная печать на письме, в котором ничего не написано. Она все смотрела на Федора Константиновича с задумчивым любопытством, не только не интересуясь замечательным романом Стивенсона, который он с ней уже 3 месяца читал, а до того таким же темпом читали Киплинга, но не понимая толком ни одного предложения и записывая слова, как записываешь адрес человека, к которому знаешь, что никогда не пойдешь. Даже теперь... или, точнее говоря, именно теперь и с большим волнением, чем раньше, Федор Константинович, влюбленный в другую, ни с кем не сравнимую по очарованию и уму, подумывал о том, что было бы, если бы он положил ладонь на вот эту слегка дрожащую, маленькую, с острыми ногтями, руку лежащую, так пригласительно близко, и от того, что он знал, что тогда было бы, сердце вдруг начинало колотиться, и сразу высыхали губы. Однако тут же его невольно отрезвляла какая-нибудь ее интонация, смешок, веяние тех определенных духов, которыми почему-то душились как раз те женщины, которым он нравился, хотя ему был как раз невыносим этот мутный, сладковато-бурый запах. Это была ничтожная, лукавая, с вялой душой женщина. Но и нынче, когда кончился урок, и он вышел на улицу, его охватила смутная досада. Он вообразил гораздо лучше, чем давеча при ней, как должно быть податливо и весело на все нашло бы ответ ее небольшое сжатое тело. И с болезненной живостью он увидел в воображаемом зеркале свою руку на ее спине, ее закинутую назад, гладкую рыжеватую голову, а потом зеркало многозначительно опустело, и он почувствовал то, что пошлее всего на свете — укол упущенного случая. Нет, это было не так. Он ничего не упустил. Единственная прелесть этих несбыточных объятий была в их легкой воображаемости. За последние 10 лет одинокой и сдержанной молодости, живя на скале, где всегда было немножечко снега и откуда было далеко спускаться в пивоваренный городок под горой, он привык к мысли, что между обманом походной любви и сладостью ее соблазна пустота, провал жизни, отсутствие всяких реальных действий с его стороны, так что иной раз, когда он заглядывался на прохожую, он купно переживал и потрясающую возможность счастья, и отвращение к его неизбежному несовершенству, вкладывая в это одно мгновение образ романа, но на среднюю часть сокращая его триптих. Он знал поэтому, что и в данном случае чтение Стивенсона никогда не прервется дантовой паузой. Знал, что случись такой перерыв, он не испытал бы ничего, кроме убийственного холода, что требования воображения неисполнимы, и что тупости взгляда, прощаемой прелестным влажным глазам, неизбежно соответствует недостаток до тех пор скрытой тупое выражение груди, которое простить невозможно. А иногда он завидовал простому любовному быту других мужчин и тому, как они, должно быть, посвистывают, разуваясь.